9 глава. В предыдущей главе, 8 глава, 1 стих, мы прочитали следующее, что нет никакого осуждения тем, которые в Иисусе Христе. И потом мы прочитали, что они предузнаны Богом и предопределены им, и никогда раньше мы не встречали эти слова, потому что Павел не использовал их до 8 главы. Почему? А потому что сначала Павел должен был объяснить, насколько плохое наше состояние без Христа. Настолько безнадежно, что нету никакого выхода, как только тот выход, который определил Иисус Христос. И он должен был показать, что ты настолько низок в твоем положении, что никто, ничто не может изменить, как только Бог. И он это сделал. И как вот Бог сделал? Он взял и погрузил тебя в Иисусе Христе. И поэтому 6 глава, он объясняет, что мы уже крещенные во Христе, погруженные в Нем, стали одно, и ничего не может нас соединить. Когда ты стал одним, тогда только ты стал частью семьи Божией и можешь радоваться тому, что написано в 8 главе. Именно поэтому он оставил вот это яркое, это торжество, это ликование до 8 главы, чтобы объяснить, что ты получаешь, когда становишься Детем Божьим. И именно так, нет никакого осуждения. Потом он сказал, что здесь на земле, хотя тебе трудно, ты проходишь через разные испытания, ты чувствуешь на себя все слабости, Дух Святой здесь на земле ходатайствует за тебя. А там на небе Иисус Христос ходатайствует, а Отец наслаждается, смотря на результат именно своего Сына, на результат Его жертвы. И поэтому так начинается глава. Посередине говорится, что все, что происходит с нами, происходит только для нашего блага, и заканчивается удивительной текстом, который говорит так, что «я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». И поднимает Павел свой голос на самой высокой ноте, чтобы потом его отпустить резко до самой низкой ноты. Он поднимает до самого пика торжества и ликования, чтобы потом отпуститься до самого низкого состояния скорби и боли. И он начинает 9 главу именно так. «Истина, говорю во Христе, не лгу». До сих пор никогда Павел не подумал, что мы можем сомневаться в его словах. А вот здесь он действительно подумал, что люди могут сомневаться в том, что он сейчас готов сказать нам. И смотрите, «свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердце моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родственных мне по плоти, то есть израильтян». Пару недель назад мы гуляли со Светланой и думали, как прекрасно было, чтобы Христос пришел как можно быстрее, чтобы Он появился, чтобы Он явился наконец-то и закончил с этим мучением здесь на земле. Потому что как бы Бог не произвел в нас эти чудеса, и Он действительно произвел в нас чудо, Он взял как-то наше существо, нашу личность, и двинул ее 2000 лет назад и сораспял безболезненно для нас, но очень болезненно для Иисуса Христа. Он ее тоже погреб и потом привел к жизни, воскрес, чтобы в один день вознести. Но здесь на земле мы еще несем на себе вот это тело, который любит вкусненько покушать, хорошо поспать и наслаждаться, знаете чем? Не Богом, а грехом. И Павел сказал, приходит, уже приходит вот тот день, когда и это тело изменится, и это будет великий день славы, и вся природа ждет с нетерпением, в скорби, мучаясь, ждет вот этого торжества. И об этом говорит вся Библия, но заканчивается Библия именно вот этим самым большим праздником торжества, когда наконец-то мы возьмем те тела, подобные Иисусу Христу. Так вот, здесь Павел говорит, мы все мечтаем об этом. Мы можем быть уверены, что с нами ничего не может случиться, пока придет этот день славы, но... И вот этот «но» я вспомнил вот тот вечер, когда мы торжествовали вместе со Светланой, а потом вспомнили, что наши дети, еще неизвестно, если они верующие. Мы не имеем точные доказательства, что наши дети будут с нами на небесах. И сразу боль проникла в наше сердце. И об этом сейчас Павел говорит. Он наслаждается торжеством небес, а потом говорит «но!». И у Павла не было детей, но он чувствовал за Израиль, я думаю, больше любви, чем мы к нашим детям. Потому что кто может сказать следующие слова? Что я бы хотел быть отлученным от Христа. Другими словами, быть вечно в аду, только чтобы Израиль был со Христом. Другими словами, когда читаешь эти слова, ты не можешь даже поверить, что говорит Павел. Поэтому Павел говорит, говорю во Христе, то есть не от себя говорю, я говорю во Христе, не лгу, и потом, говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Христом. Зачем ему столько доказать нам, что он сейчас не соврет? Потому что слова, которые он сказал, трудно. Действительно трудно поверить, что кто-то хочет быть в аду ради блага своего народа. Я бы так хотел, чтобы и мы чувствовали то же самое к нашему народу. Не приехав в Америке, забыв о своем народе, наслаждаясь тем, что жизнь хороша, зная, что мы идем на небе, и не переживая о том, что много людей погибают каждый день из нашего народа. Дальше он представляет, кто такой Израиль. И смотрите, что он говорит о Израиле. Но раньше, чем мы опишем привилегии Израиля, я бы хотел, чтобы мы еще раз вспомнили 8 главу. И в 8 главе мы ее назвали «Живущий по духам». И с 1 по 4 стиха Павел описывает человека, живущего по духам. Он освобожден от осуждения, его совесть уже не мучает, не терзает, вина его не душит. С 5 по 8 они помышляют о духовном. У него появился новое мышление, у этого человека. С 9 по 13 духом, который внутри них, они умышляют дела плотские. То есть реально этот человек получил силу, которую не имел раньше. Он может сейчас бороться со своими желаниями. С 14 по 25 они усыновленные в наследники. Они стали принцами и принцессами самого царя царей. И, конечно, хотя сейчас эти принцы и принцессы страдают вместе со всей природой, они страдают в надежде явления той славы. А с 26 по 27 они, хотя живут в немощах, подкрепляются духом. Посмотрите, немощи, слабости наши не являются проблемой. Никогда не явились проблемы для Бога. Проблема осталась всегда – доверие Духу, потому что Дух подкрепляет нас в немощах. И с 28 по 30 все для них способствует ко благу. И с 31 по 39 никто никогда не отлучит их от любви Христовой. Удивительная глава. И дальше Павел представляет нам Израиль. И он говорит, они тоже усыновленные. Но 9 глава представляет нам другое усыновление. Это не то усыновление с 8 главы. Мы усыновлены внутренне, по духу. Они усыновлены внешне, по телу. Они родились усыновленными. Они родились евреями. Детьми Божьими вроде бы. Мы стали детьми Божьими. Но им тоже предстоит пройти через внутреннее усыновление то, что они не сделали. И им предстоит слава. Слава Израилю, знаете кто? Сам Бог. Бог представляет себя «Я, слава Израилю». Дальше им предстоит заветы. Знаете, какой завет? Диатеки. Это не сантеки. Греческое слово «диатеки» означает больше, чем договор. Означает завет, который ты не заслужил. И мы это называем, когда ты получаешь от своих родителей завещание. Диатеки – это завещание. Сантеки – это всего лишь договор. И поэтому им принадлежит именно диатеки. Потом, здесь законоположение и богослужение. Я поставил вместе, потому что в Библии они вместе. На самом деле храм. Здесь стоит слово храм и богослужение. Ну, кто может хвастаться, что на их территории находился офис Бога? Только Израиль. И где? В Иерусалиме. Бог избрал один город мира, чтобы там основополагать свой офис. И это означало, что он будет жить среди них. Потом обетование. Проверьте, все обетования рая даны не тебе, не тебе, а Израилю. Потом духовные патриархи. Все они произошли от Израиля. И Павел оставил лучшее в конце. И от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословленный во веки. Аминь. Другими словами, от них произошел Спаситель. Бог не только их благословил привилегиями, Он благословил еще Своим присутствием. От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословленный во веки. Аминь. Посмотрите, что он говорит здесь. Бог не просто благословил, он появился среди них, он посетил их физически и дает нам доказательства. И сначала говорит по плоти, как человек, но сущий над всеми Бог. И он дает две природы Бога здесь. Человек и Бог. Две природы Иисуса Христа. И посмотрите, как это важно понимать, что мы имеем эту нацию. Это привилегия для всех нас. Любой человек, который отвергает, унижает, издевается над этой нацией, издевается над Богом. Потому что Бог создал эту нацию. Он ее создал с одного человека, и через него он дал Христа по плоти. По плоти написано «подобной нашей». Почему «подобной нашей»? Потому что человеческая, но не греховная. Представьте себе, что вы сейчас живете в обществе, и появляется человек, который никогда не согрешил. Представьте себе, что Адам, Бог создает другого Адама без греха, который появляется в нашем обществе. И он смотрит, как люди обманывают. И он удивляется, у него же нет этого желания внутри. Он смотрит, как люди смотрят на женщин и на мужчин с глазами желаний. И он еще больше удивляется. Он смотрит, как люди делают больно друг другу. И он не просто удивляется, но он скорбит. И это был Иисус Христос, который появился в теле Адама. без греха, в теле, которое не имело внутри греха, но с сущностью Бога внутри себя. И написано «благословленный». Слово «благословленный» означает «благословить», говорить хорошее. Да, мы все должны говорить хорошее этому Богу из-за того, что Он появился на этой земле, из-за того, что Он сделал с нами. Когда мы пытаемся читать 9 главу, у нас появляется много вопросов. Мы стараемся понимать непонятного, безграничного Бога. Страшнее всего, что есть такие, которые начинают Бога даже обвинять. И здесь, в этой главе, вы найдете три больших обвинения против Бога. И Бог сейчас постарается нам доказать, что если ты где-то не согласен, где-то ты имеешь чувство негодования, значит, ты еще не понял, кто такой Бог. И он говорит, давайте я покажу мое отношение к этому народу. Потому что одни обвиняют Бога, что он несправедлив к Израилю. Посмотрите, он ожесточил их. А другие обвиняют Бога, что он, наоборот, лицеприятен к Израилю. Смотрите, он их благословляет. Смотрите, сколько им привилегий. И поэтому Бог воспользуется 5 доказательств сегодня, доказать, что он имеет все право делать, как он хочет, и всегда он будет прав, потому что он является справедливым судьей. И посмотрите, он говорит, многие ставят такой вопрос, держал ли Бог свои обещания, данные Израилю? Мы видим сейчас, что мы видим, в церквях наших мало евреев. Или их нет вообще, или их мало. Мы скажем, может быть, потому что мы живем в Америке, давайте мы поедем в Израиль, там будет по-другому. Да нет. Вы заметите, что эта нация имеет самое малое количество церквей. Одно из самых малых количеств церквей. И тогда ты спросишь, а вообще сдерживает Бог слово Израилю? Он же обещал столько благословений в Иисусе Христе. Где они? Докажите. И вы скажете, да, когда-то в будущем Бог благословит эту нацию, Он спасет. Подождите, это в 11 главе, это будет будущее. А что, пока Он спасет те, 1/3 Израиля по Захарии, глава 13, означает, что до тех пор будут умирать миллионы израильтян, и Бог не сдержит слово до тех пор? Да нет, Бог сдерживает слово сейчас. Он сдержал в прошлом и будет держать в будущем. И посмотрите, во-первых, не все израильтяне, которые от Израиля. Потому что не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются как семя, 8 стих. Павел это сказал и во 2 главе 28 по 29. «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Бог, оказывается, до сих пор сдерживает свое слово, но к настоящему Израилю, к детям обетования. И мы найдем, кто эти дети обетования, потому что мы знаем, что одни отпали неверием из маслина Божьего, а другие остались верою. То есть Бог до сих пор держит и свои обещания благословляет этот народ, но только тем, которые остались верою в Иисусе Христе. То есть те, которые немало их находятся среди нас, или мессианские евреи. Потому что вы услышите, о нет, Бог взял свое благословение, отдал церкви. Бог отказался от всегда от Израиля. Вы услышите многое, не верьте. Послушайте, что говорит Бог. Бог всегда остался верным этому народу. Он сейчас его благословляет, и он благословит его в будущем. Дальше, что он хочет сейчас нам доказать, 5 примерами он покажет, что его суверенитет, его слово всегда остается. И первый пример – это пример с Исааком. Второй пример – это пример с Яковом. Третий пример – он приводит фараона и показывает ожесточение фараона. Четвертый пример – это пример власти горшечника над сосудом. И пятый – Содом и Гоморра. Посмотрите, как удивительно нам сейчас Бог докажет, что Он Бог, а ты человек. Что Он делает вещи, которые ты не всегда понимаешь. И первый, давайте возьмемся за первый пример. Избрание Исаака. И он говорит так, не все дети Авраама, которые от семени его. Не все, конечно, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, потому что у Авраама было 2 сына. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются как семя, а слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. 7-9 стих. То есть вы знаете, что у Авраама была хорошая советница, это жена, которая ему дала совет помочь как-то Богу. И действительно, они имели сына, когда Бог сказал, что я благословлю в тебя другие народы, весь мир. Он говорит, да, Боже, благослови Измаила. Он говорит, нет, я благословлю через того, который выйдет из твоей плоти. И вы знаете, что Авраам 99 лет получил последнее слово от Бога и сказал, в следующем году, в это время, ты заимеешь сына. И вы знаете, как Сара среагировала, ей было 89 лет, и так, неужели это возможно? И поэтому и назвали его, интересно, и поэтому Бог тоже смеется, но он смеется последним. И посмотрите, родили 2 сына, но Бог благословил и дал все свое, линию продержал только через Исаака. Мы не знаем, и мы не можем знать ни Исаака, ни Измаила, мы сейчас читаем и видим их. Но тогда Авраам не мог увидеть их будущее. Бог видит сердце, и он избирает. Вы скажете, а почему именно Исаака? А вы посмотрите, кто вышел из Исаака и кто вышел из Измаила. Посмотрите, что случилось с этими детьми, что случилось с народами. И вы поймете, что Бог наверняка знает сердце и знает, что произойдет в будущем. И он знает все, и поэтому избирает он так, как он хочет. Избирание Якова. У Исаака было еще труднее, потому что у Авраама был хоть один от рабыни, другой был от жены. А вот у Исаака близнецы, и оба от своей жены. Ну как избрать? Как избрать одного, когда ты хочешь двоих? Но Бог говорит опять, не плотские, а дети обетования, суть дети Божии. Так было и с Ревекой. Как было с Ревекой? Так, как было и с Исааком, так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время 2 сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Правда, много непонятного. Во-первых, мы знаем, что все-таки из этих близнецов вышел первый, кто? Исав. И уже ему должно было быть право первородца, право благословения от родителей, право быть место отца, когда он умрет, право быть правителем, право получить наследство и ему, значит, решать. Много-много прав, но самое главное – право получить завет, который был обещан Аврааму. И другая проблема, что отец его, Исаак, возлюбил этого парня больше. Он был охотником, ружье у него было хорошее, и он приносил пищу. Вот. И, значит, большая проблема. Отец хотел все этому ребенку давать. Он считал уже все устроено, потому что отец его любит, и у него право. Но написано, Бог возлюбил Якова и возненавидел Исава. Однажды одна женщина подошла к Спёрджину, к Чарльзу Спёрджину, и сказала, слушай, я не могу понять, как так? Бог любящий возненавидел Исава. И Спёрджин говорит, меня не это удивляет. Меня удивляет, как Бог возлюбил Якова. Потому что мы знаем, кто такой Яков. Обманщик, хитрый мальчик, который с мамой поработали вместе, чтобы, извините, кинуть своего брата. И поэтому кажется, ну, как можно полюбить этого? Но мы понимаем, что Бог знает, видит то, что мы не видим. И посмотрите, что Бог видел. Бог видел, что Исаак, что Яков захочет благословения, что он потянется к благословению, он будет искать пути получить ее, и он знает, что это сердце будет каяться. Он знает, что Исав не только не покается, он не оценит то, что Бог ему дал. Он обесценит все благословения Бога. Он ради мимолетного наслаждения, он откажется от всего благословения Божьего. Он знал, что из него выйдет Амалек. Он знает, что этот Амалек будет первым врагом Израиля. Он знал, что Амалек станет вечным врагом Израиля. Он знал, что Амалек станет символом плоти нашей. Он знал, что этот народ, а именно эдомиты, эдомитяне, станут врагами всего, что относится, что говорим мы под Богом. Он знал также, что и он будет пророчествовать через Авадию против этого народа. Бог видит не так, как человек. Он не смотрит на внешнее. Вы вспомните, как появился Самуил в доме Давида, и он уже положил глаз на того старшего брата, и он сказал, точно это Божий избранный. И Бог что ему сказал? Ты смотришь на внешнее. Я сердце видец, я отверг его. И он избрал Давида. И поэтому мы понимаем, что Бог видит наши сердца, и Он избирает не так, как мы избираем. И Он избрал Якова, потому что Он Бог. Третье доказательство – ожесточение фараона. Если мы еще принимаем, что Бог сердцевидец, Он выбирает так, как только Он знает. Как же Он, Бог, ожесточил человека? Почему Он же ожесточил фараона? И так говорит Писание, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Когда ты смотришь на слово «ожесточение», оно используется много раз в Библии как «жестоковыйное». И представьте себе вола, который привязан с веревкой за кол, и он должен ходить вокруг этого кола и топтать пшеницу, чтобы отделить пшеницу от соломы. Но вол, если он не хочет подчиняться, он же соковыленный. Он хочет всегда в другую сторону, не туда, куда нужно. Представьте себе вола, который должен ходить по дороге, а он взял совсем в другую сторону. И хозяин его тянет. Но когда его тянет, вместо подчинения, гибкости, он тянется совсем в другую сторону. Именно этот термин решил Бог использовать в Библии, чтобы объяснить нам характер человека. Это не то, что был хорошенький фараон, и Бог говорит, давай я из тебя сделаю монстра, давай я из тебя сделаю анекдотом, давай тебя сделаю так, чтобы на тебя все плюнули. Нет. Он ожесточает того, который хочет ожесточиться. Давай я вам докажу. Откройте Иеремия, 25 глава, и прочтем с 9 стиха по 13, там, где написано про вавилонян, про Вавилон, царь Навуходоносор, и про наказание, конечно, иудеев. «Я пошлю и возьму все племена северные, и пошлю к Навуходоносору, царя Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю». Но смотрите, 12 стих, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и народ, говорит Господь, за их нечестие, и всю землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыню, и совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написано в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Посмотрите, Навуходоносор и его народ хотели истребить, но Бог использовал их как сосуды нечестия, чтобы наказать свой народ, но потом он наказал их за это желание пойти против Бога. То есть, другими словами, да, он ожесточил и Навуходоносора, можно так сказать, но не происходит это так, как будто ты невинный, ты не хочешь делать зло. Нет, ты хочешь сделать зло, и ожесточение, слушайте внимательно, означает, что Бог позволяет тебе делать то, что ты так сильно хочешь. Еще раз, ожесточение означает, Бог делает то, что ты так сильно хочешь. Ожесточение означает, Бог делает свои планы, используя тебя как сосуд нечестия. Слово «ожесточает» – это слово греческое «склеруно». Вам это что-то напоминает? Склеруно. Отсюда идет эта болезнь, артросклероз, то есть ожесточение сосудов, жесткость сосудов, отсутствие гибкости. И поэтому ожесточение, это означает, ты не хочешь, ты не позволяешь Богу ломать тебя или склонить тебя. Ты противишься все время все, что относится к Богу. И посмотрите, как говорит здесь Бог. Он говорит, что Он ожесточает, кого хочет. И мы думаем, вот фараон, Бог его ожесточил. И мы читаем в Исходе, 8 глава, 15 стих. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израиля, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все...» Ой, извините, я не то прочитал. Исход, значит, 3 глава. Ой, Исход, 8 глава, 15 стих. Написано так. «И так я простер руку мою, то...» Нет, не то. Извините. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Так кто на самом деле ожесточается? Человек. А Бог что делает? Использует это на исполнении своих планов. И поэтому ожесточение человека происходит, когда человек ожесточается. И посмотрите на судьбу фараона, и вы поймете, что Бог ожесточает тех, которые хотят ожесточиться, и Он их использует как сосуды нечести. Следующее доказательство – это пример горшечника. Но раньше, чем мы посмотрим пример горшечника, мы ставим себе вопрос. Неужели Бог несправедлив в том, что Он милует одних и ожесточает других? Именно так Павел поставил этот риторический вопрос. Он сказал, что же скажем? Неужели неправда у Бога? То есть, неужели Он несправедлив? Никак! Вы знаете, как Кинг Джеймс перевел «никак»? Боже упаси! Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Итак, кто хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Все эти тексты хотят нам сказать, что Бог является властелином. Что ты не Бог. Что ты не можешь даже спорить с Ним. Потому что кто ты? Ты всего лишь человек. Но не сомневайся в одном. Он всегда справедлив. И посмотрите, здесь говорится так. Он говорит, что он милует одних и пожалеет других. Посмотрите. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И он ставит это в контексте Исава и Якова. Вы знаете, что есть большая разница между словом «жалеть» и «миловать». И поэтому я даже не буду вас путать греческими словами. Но «миловать» означает, что я вижу человека в его состоянии, мне жалко его. Я страдаю, сострадаю с ним, но я иду и активно включаюсь. Это миловать. Слово другое, пожалеть, это я тоже вижу состояние, мне жалко его, но я решаю стоять и позволить ему пройти через того, что он должен пройти, потому что он этого заслужил. Два разных слов. И поэтому Бог показал милостью к Якову. Почему? Потому что он знал его сердце, он видел, что произойдет с Яковом, он видел, что этот человек, да, он хитрый, он обманщик, но этот человек повернется лицом к Богу. Он знал это. Но он пожалел Исава. А слово «пожалеть» это больше относится к долготерпению. Если вы не согласны с просто переводом греческих слов, видите 22 стих, и вы увидите это, что Бог, желая показать гнев, явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые погибели. Давно эти люди, есть миллионы, миллиарды людей, которые должны давно гореть в огне, а Бог их долго терпит и щадит. Для чего? Чтобы исполнить свои планы. Чтобы привести к исполнению все свои планы. И поэтому пример горшечника. Здесь вопрос, зачем еще судить злодея, если Бог его не избрал? И ответ, ты кто? Ты кто, человек, что споришь с Богом? Из дерева скажет ли, сделавшим его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного, а другой для низкого употребления? Друзья, мы все дергаемся, когда слышим слово «предопределение». А что, кто-то не верит в предопределение? Да нет. Никто не сомневается, что Бог предопределяет. Знаете, что нам не нравится во всем этом? Нам не нравится, когда мы снимаем ответственность от человека и думаем, да, вот одну касту он предопределил, они идут в рай, а вот другие идут прямой наводкой в ад. Так что можно сказать? Бог предопределил только одних. а те идут наводкой в ад. Это мышление неправильное. Значит, мы не сомневаемся в Божьем предопределении. Нам не нравится только одна идея, что где-то здесь кажется нам несправедливо, что Бог избирает одних, а других избирает для погибели. Это не так. Это совсем не так. Во-первых, когда здесь говорится о предопределении, здесь говорится о цели. Бог предопределил тебя какой-то конкретной цели. И Он раз предопределил, потому что Он предузнал, Он знал, кто ты есть на самом деле. Он знал, что Он с тобой поработает. Он знал, что Он тебе даст вкусить из глаголов вечной жизни. Он знал, что Он даст тебе вкусить из благ будущего века. И Он знал, что ты скажешь «да» Господу и станешь Его. И поэтому Он тебя призвал в один день в твоей жизни, и Он тогда тебя и оправдал, и приготовил тебя к славе. Но Он также предузнал тех, которые никогда не скажут Богу «да», даже после того, как Бог дал им вкусить. И вы вспомните Евреям 6 глава о земле, на которой пали 5 благословленных потоков воды, и что она произрастила? Терни, место плодов. И поэтому Он знал и их. Мы все одинаковы в одном смысле, потому что нам всем дана вера. Но кто-то принял, кто-то не принял. Поэтому никто, который попадет на небесах, не скажет: «Ой, Боже, Ты так счастлив иметь меня здесь». Он не скажет: «Ой, наверное, я был хорошеньким, раз Ты меня взял». Нет, все скажут: «Только Ты достоин, Господи. Только Ты достоин получить всю славу». Потому что весь процесс освящения, вся идея спасения, все начинается с Богом, заканчивается с Богом. И нет здесь никакой Твоей заслуги, и это будет наше восклицание на небесах. И никто, попадая в аду, не скажет: «Ты меня послал сюда». Потому что Бог скажет: «Ты сам себя послал». Поэтому я верю полностью в предопределение и суверенитет Бога, но я верю также в полную ответственность человека. И поэтому посмотрите, что разве не может горшечник делать все, что он хочет с глиною? Потому что есть 2 вида сосудов. Одни для почетного употребления, а другой для низкого. И многие снимают отсюда ответственность человека и говорят: «Слушай, Бог избрал одних для, значит, хрустального сосуда, другой горшок детский. Что ты на этом скажешь?» Но посмотрите, что говорит Писание. Если вы откроете 2 Тимофею, вы узнаете, что во 2 главе, 20-21 стих, Бог говорит: «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другом в низком употреблении». И слушайте дальше. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». И потом говорит, что Писание, оно учит и приготавливает тебя для всякого доброго дела. И поэтому написано: «Убегай от похоти, держись правды». И поэтому мы понимаем, что вся ответственность находится и на человеке. Все предопределение Бога в Его суверенитете, но вся ответственность находится на человеке. И поэтому 5 доказательство Божьего суверенитета – это пример прощения Израиля. Как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы сделались бы как Содом и были как подобно Гоморре». И мы знаем, что Израиль стал хуже Содома и Гоморры. Израиль стал хуже Содома и Гоморры. Но Бог все-таки простил. Почему? Потому что у Бога милость. У Бога Он предизбрал, Он решил совершить свой план. И он знал, что будет всегда остаток тех, которые примут его веру. Три мирских аргумента против Бога. Первый. Бог не сдержал слово, данное Израилю. Неправда. Бог сдержал и сдерживает сейчас, а именно духовному Израилю. Израиль, который принял Иисуса по вере. Потому что нет другого пути, нет другого имени, данного человеку спастись, чем имя Иисуса Христа. Те, которые приняли Иисуса Христа, вошли в завет и имеют все благословения Божие, поэтому Бог сдержал слово и держит сейчас. Второй аргумент против Бога. Бог несправедлив, так как выбирает одних и отвергает других. Неправда. Бог справедлив, и Он выбирает к спасению всех. Иисус умер за всех, но Его жертва искупила только те, которые приняли Его по вере. Еще раз. Иисус умер за всех, но Его жертва искупила только тех, которые Его приняли по вере. И поэтому нельзя обвинить Бога, потому что ответственность за тобою. Бог поработал своим сердцем, как работал и с сердцем соседа, и с сердцем своего человека, как написано в книге Иоанна, 1 глава, что есть свет истины Иисус Христос, который освещает всякого человека, приходящего в мир. Но твоя ответственность – принять его или отказаться от него. И третье. Предопределение Бога аннулирует ответственность человека. В 19 стихе ты скажешь мне, за что еще меня Бог обвиняет? А кто может противостоять воле Его? Злодей, значит, Он меня сделал злодеем. Это абсолютно не так. И посмотрите два ответа. Я много слышал толкования на эту тему, но почему-то люди боятся привести сам текст. И посмотрите чистого ответа Божия, что Он говорит на это. Он начинает, не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного, а другой для низкого? Что же, если Бог, многие говорят, Бог сделал меня плохим, что? Кто мог противиться Ему? А тут наоборот написано, Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Ответ первый. Те, которые говорят, что Бог несправедлив. Да нет, Он чересчур справедлив. Посмотрите на вас. Бог давно должен был истребить, но Он еще оставил тебя на земле. Даже те сосуды, которые готовы к погибели, которые пойдут в ад, они живут вместе с нами. Сегодня с нами вместе стали убийцы. Стали люди, которые убили своих детей, своих родителей. Почему Бог продолжил им жизнь? Потому что Он хочет показать гнев, явить могущество. И Он еще с ними поработает здесь на земле. Если Он покается, это сосуд чести. Если Он не покается, мы знаем, что Он готовый к погибели. Только Бог знает. Другой ответ еще лучше. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Какую праведность? Праведность от веры. А вот Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что не в вере искали. Поэтому второй ответ, что мы все ответственны перед Богом принять Его веру, или, то есть принять Его верою, или оттолкнуть веру. И поэтому никто никогда не сможет обвинить Бога. Поэтому посмотрите 9 глава. Суверенитет Бога в избрании Израиля. С 1 по 5 стиха. Благословил их, Израиля, самыми большими привилегиями. С 6 по 13 исполняет свои благословения только в детях обетования. С 14 по 18 милует избранных и ожесточает нечестивых. С 19 по 22 с великим долготерпением щадит сосуды гнева. И с 23 по 26 явил богатство славы церкви из евреев и из язычников. И с 27 по 29 спасает остаток, а с 30 по 33 оправдывает всех верой. Поэтому сегодня Бог обращается к нам и спрашивает, имеешь ли ты боль за свой народ? Вы услышали, что сказал Павел. Он сказал, я бы хотел, чтобы меня отлучили и был в вечном аду за мой народ. Молишься ли ты о своем народе? Пытаешься ли ты довести до них истину? Хоть до несколько, как Павел говорит, хоть избранных спасти. Второе. Что ты делаешь, чтобы быть сосудом почетного употребления? Павел сказал, у нас у всех есть выбор. И этот выбор – освящаться или жить в грехе. Поэтому не надо снять с себя ответственности. Бог положил на тебя ответственность. И эта ответственность – желать быть освященным. Да, Он это сделает. Вся Его действие будет, но ты должен выбирать это. И третье. Как понимание суверенитета Бога помогает тебе в ежедневной жизни? Как мы будем жить в предстоящей неделе, зная, что Бог суверенный? Он властелин над всем. Он в контроле над всем. Он является тем, который находится рядом с тобой. Он в присутствии тебя. И ты все, что ты будешь делать на следующей неделе, будешь делать перед самим взором Бога живого. Да поможет нам Бог жить на этой земле в святости, приблизиться к Нему, ликовать и торжествовать от благословения, которое Он открыл нам, и в то же время, как говорит Павел, непрестанном мучении за наших близких, начиная от наших детей и заканчивая нашим народом. Помолимся.